Восприятие мира как иллюзии, в осознанности, то это непостоянство нас не задевает. Потому что восприятие мира как иллюзия и осознанность, оно растворяет наше отношение к миру. Наше эго, нашу рефлексию себя и наши страдания, надежды и цепляния, связанные с этим. Ну вот так, ну и что? Но созерцать-то можно? Так, так. То есть при любых условиях вы можете созерцать непостоянство, это не помеха, наоборот, это даже где-то какое-то то, что подгоняет, если вы практик. При условии, что мы не впадаем в цепляние за то, что происходит в непостоянном мире. Но для этого надо быть бдительным, чтобы постоянно выполнять свои садханы. Непостоянство демонстрирует энергию, а мы демонстрируем свои садханы. И тогда мы можем переживать непостоянство без потерь. В этом состоит вера и бдительность садху. Когда осознаете непостоянство, вы можете не цепляться за мелочи. Вы можете легко вычленять самое главное. То есть непостоянство, оно учит нас отсекать мелочи и смотреть на самое главное. Потому что ум склонен цепляться в мелочах и забывать главное. И он в этом совершает огромную ошибку. Напротив, садху – это тот, кто отсекает мелочи безжалостно, причем внутри себя. И упрямо держится главного. Самоосвобождение – это то же самое. Отсекать мелочи и упрямо держаться главного. И в древности, в Индии, в Тибете сжигали или хоронили садху, а сжигали только богатых людей, потому что на всех древесины не хватало, она дорогая. Каких-то часть людей просто бросали там на съедение, это называлось дана. Последняя дань, подношение там, стервятникам, волкам, шакалам и так далее. То есть на благо всех живых существ пусть тело послужит. А в Гангу отправляли тело, там полусожженное, то есть рыбы его, чтобы съели. И ситхи, они селились на таких кладбищах, на смашинах, чтобы созерцать непостоянство воочию. И это их очень весьма мотивировало, чтобы практиковать, не отвлекаясь. Чтобы не растрачивать себя на мирские дела, на мелочи ума, а однонаправленно практиковать. То есть это реально. Он медитирует, читает мантру, затем ум что-то захотел, он открыл глаза, посмотрел тут. Чего тут искать-то вообще? Снова закрыл, снова мантра, я в божество превращаюсь, я пустоту держу в уме. Снова что-то захотелось, открыл ум, открыл глаза, посмотрел. Тут. Сразу он возвращается к своей сути, чтобы не разменивать свое драгоценное человеческое рождение по мелочам. И мы должны уметь отсекать лишнее, не обращать внимания на мелочи. Часто мы переоцениваем мелочи, а суть упускаем. Мы переживаем из-за мелочей, но не переживаем из-за того, из-за чего надо по-настоящему переживать. Очень редко, как бы, практикующий, я встречал, чтобы он подходил и на себя в разгневанном состоянии говорил: «Гуру, я потерял присутствие». Но я видел, как он говорил: «Гуру, вот тот такой человек, он нехороший человек». Вот это мелочи, а вот потерял присутствие – это главное. Не практикуешь должным образом – это важное, главное. А какие-то ситуативные, межличностные, бытовые неурядицы – ну, это мелочи. Это они всегда будут, они должны быть. А как вы хотели? Вы как бы что? Где вы вообще? Вы кто вообще? Вы боги, вы на небесах, вы в раю, вы в грешном мире людей, вы в сансаре, вы в кали-югу. Тут как бы так все и нормально, так и должно быть. Вы как бы часть кармы. Это всегда будет. Но вы можете к этому изменить отношение. Вы как бы не в окружении такой мандалы, божеств, чистой святости в вашем видении. Но вы можете это изменить. Вы можете быть в окружении мандалы божеств. Вы можете быть в окружении святости. Если поменяете отношение к этому. Не поменяете других, не поменяете мысли других, поведение других, ситуацию, окружение, а свое отношение, свое видение. Вот это вы можете поменять. Тогда все становится легко. Есть, конечно, и другие способы превосхождения непостоянства. Например, метод паракая провешана, перенос из одного тела в другое, которым владеют ситхи. Но это надо очень много практиковать. Линия передачи называется еще по-тибетски тронджок. Шанкара демонстрировал, Брахмананда 15 тел менял, так говорят. Есть тексты, которые описывают, что сначала йог тренируется переносить сознание в птичек, ворон, лисиц, шакалов, собак, в мелкие. Без проблем переносит и легко возвращается обратно. Тело его в это время полусне. Затем он учится переносить в подходящий труп какой-то на смашине. Это тренировка сначала. Есть в текстах детальные указания, как его сажать, чертить мандалу, читать молитвы. И он сажает напротив себя его, подходящий какой-то, нашедший. Если он здоровый, целый, не разложившийся, выполняет медитацию на семенных слогах, на праналинге, переносит сознание, выводит тонкое тело и внедряет другого. Некоторое время ходит, затем обратно возвращается. Что вопрос?
Гуруджи, расскажите, вот когда сознание переносится в птичку там, и животное, ну, праны могут быть настолько сильны, что как бы захватит сознание, если его еще только начинающий.
И не вернется из тела птички.
Да.
Может всякое быть. То есть надо быть уверенным в этом. Но праны животного, птички по сравнению с человеком слабее. Поэтому если он недолгое время, то такого не должно быть. Но если долго, его ум начнет подпадать, особенно если это слабый практик. И его тонкое тело начнет приобретать форму животного, хаву. Но это если долго.
В продолжение вопроса. А что происходит с сознанием животного? Оно же не мертвое, это же не труп, когда вселяется.
Оно подавляется.
Как засыпает?
Ну, как бы оно ничего не может сделать. Вот сознание человека доминирует. И потом, когда уже наступает не тренировочное, когда он хочет покинуть физическое тело, оно уже старое, там, немощное, то он находит подходящее молодое тело, устанавливает напротив себя, медитирует, входит в самадхи через прану, визуализации семенных слогов и внедряет в тело другого и встает. А то тело падает. Затем он то тело старое сжигает, в этом остается и живет дальше. Чтобы не вызывать подозрений, он надевает, вернее, берет другое имя, под другим именем уже живет. Новое тело, новое имя. Так. Те, кто его знают, они знают, что он в новом теле. А те, кто не знают, они думают, это другой человек. И так некоторые в Индии ситхи до сих пор живут. Вы можете встретить какого-нибудь там 15-летнего мальчика, какой-то саньяси. Он спрашивает, что за саньяси, там какой-то ребенка, мандалина. А возможно, это там 300-летний ситх, который паракая провешена, выполнил дальше практикует. Здесь надо смотреть, если он очень уверенно ведет себя, очень этично, очень самоконтролем, так как мальчику не присуще, то это точно садху, это уже не совсем мальчик, и вообще не мальчик. Какой-нибудь 300-летний садху, который практикует, да, там метод ситха по превосхождению не постоялся. И считается, что есть две основные линии, одна индийская, одна тибетская. Считается, что тибетская была популярна 1000 лет назад, но она была утеряна. Это линия Марпы, которую получил я от учителя своего Нарупы, от Дакини. И он передал ее своему сыну Дадайбуму, или Дармадоде еще звали его. И он передал способность входить в тело другого, а также способность меняться телами. То есть впускать свое тело, сознание другого, а самому в это время в его тело переходить. И Дакини дала ему наставление пророческое, что этой технике можно учить только одного лучшего ученика, Миларепу, сказал. Но он еще научил своего сына Дармадоди, потому что это был его сын. Это послужило причиной смерти его. То есть об этом узнали другие йоги, и это вызвало возмущение среди них. Не благодаря первой технике переноса сознания в мертвое тело, а благодаря второй технике обмен телами. Потому что это можно было злоупотреблять ими, можно было войти в тело царя, в общем, много совершать каких-то магических правонарушений. И они были возмущены, и был такой Рава Цава, такой сильный маг, тантрист. Его даже назвали магический полицейский, жандарм. И он пришел возмущенный к Марпе и начал его критиковать за то, что он передал учение именно не тому человеку. Его сказал, что только убить его остается. Вот. То есть это человек за пределами морали человеческой и уже другим видением. Марпа наотрез отказался это делать, как бы они не договорились. И тогда он сам выполнил магический ритуал, превратился в ворону. А Дармадоди сидел в ретрите в это время, в затворе. Но он где-то вышел из ретрита, ну как бы нарушил ретритные правила, не нарушил там, не точно. В общем, ему его отец, его гуру, говорил не выходить из ретрита. Там был какой-то праздник или свадьба какого-то знакомого, он хотел на нее очень попасть, он вышел все-таки из ретрита, вопреки его наставлениям. И когда он сел на коня, то этот тантрический маг Рава Цава, он превратился в ворону, выполнил ритуал и налетел на него и сбил с коня на полном скаку. И он упал, и там ушибся, разбил голову. Но он успел, благодаря тому, что он владел этой практикой, перенести свое тело в голубя. И Марпа очень сильно огорчился. Его ученики, крестьяне, там, которые его слушали, спрашивали: «Вы же учили, что мир – иллюзия, а почему вы так огорчаетесь?» Он сказал тогда: «Это сверхиллюзия уже». Но он сказал: «Я огорчился не потому, что у меня привязанность, а потому, что эта линия передачи прорвется на моем сыне, а я возлагал на него огромные надежды по распространению учений, поддержанию нашей линии». Тогда крестьяне сказали: «Ну вы же его научили переносить сознание, пусть он перенесет куда-нибудь». И Дармадоди перенес свое сознание в тело голубя, поскольку он еще был в сознании. Перенес, и тогда то тело как умерло, а голубь взлетел и полетел в сторону Индии. Поскольку, очевидно, он хотел посетить Индию. Когда он полетел в сторону Индии, он прилетел на Смашан. Там на Смашане лежало тело мальчика, и его собирали сжечь. Он просто на грудь ему прилетел и вошел в его физическое тело, а голубь упал замертво. И мальчик встал, открыл глаза, заговорил. Таким образом, Дармадоги перенес сознание в тело мальчика, и этому мальчику дали название Типупа, то есть голубь Махасидха. И он там стал известен как мастер, как ситха, под новым именем, но до Тибета уже было далеко, он не возвращался в Тибет, он обустроился жить в Индии. Где-то спустя через 20 лет Миларепа своего ученика Ари Чунга послал учиться к нему разным практикам. А почему эту практику запретили? Потому что была такая история, что в Тибете два высокопоставленных, один принц, второй его как бы министр, получили посвящение в практику обмена телами, в практику переноса сознания. И они решили попробовать эту практику друг на друге. И решили обменяться телами. А министр завидовал принцу или в принцессу был влюблен. Точно, в общем, неизвестно. Ну, в общем, они обменялись телами с уговором, что через некоторое время они вернутся обратно. И вернутся обратно каждый свое тело. То есть царь стал министром, министр стал царем. Но через некоторое время министр отказался возвращаться из царского тела. И какое-то время он жил в царском теле. В конце концов, удалось каким-то способом вернуть всех в нужное тело. Но после этого эта практика была официально запрещена. И вот эта практика переноса сознания, она считается отсутствовать в тибетской линии передачи или официально не передается, а в индийской линии передачи где-то она существует среди ситхов. Мы же непостоянство относимся как? Мы совершенствуем свое созерцание недвойственности. Недвойственность не подвержена непостоянству. Как быть собой чистым счастьем.
Философия постепенного освобождения Крамамукти возражает против идеи немедленного освобождения Саджья-мукти, поскольку предполагает, что джняни должен потерять телесное сознание в тот момент, в которой рассеивается неведение, но мудрец продолжает жить в теле. Они спрашивают, как тело действует без ума? Ответ тщательно разработан. Знание джняна не является несовместимым с неведением аджняна, потому что атман в его чистоте остается вместе с семенем неведения, аджняна-биджа, в глубоком сне. Несовместимость возникает только в состояниях бодрствования и сновидений. Аджняна имеет два аспекта – аварана – сокрытие, и викшепа – множественность. Из них аварана означает покров, прячущий истину. Она преобладает в глубоком сне. Множественность – викшепа – это активность в разное время. Она порождает многообразие и преобладает в состояниях бодрствования и сновидений – жаград и сватна. Если покров, то есть аварана, поднят, то истина воспринимается. Он поднят для джняни. И поэтому его причинное тело, карана шарира, прекращает существовать. Для него продолжается только одна викшепа, но этот аспект влияет по-разному – на невежественного и на джняни. Первый имеет все виды васан, то есть он делатель, картритва, и наслаждающийся, боктритва.
Боктритва, да.
Тогда как джняни перестал быть делателем, карта. Таким образом, для него существует только один вид васан, который к тому же очень слаб и не пересиливает его, потому что он всегда переживает атмана. Себя
истощить васаны, сделать их очень слабыми и усилить свое собственное сознание – это путь, как стать джняни. Очищение – это есть не что иное, как истощение прежних васан. Как вы знаете, существует три основные разновидности васан. Кто может перечислить, кроме монахов?
Дыхавасана, цепь сознания, шастравасана,
да.
И локавасана.
Да. Три основные виды васан. Эти три вида васан создают манушабхаву. Человеческое кармическое видение, мира ощущений. И мы их должны очистить. Над этими васанами должно воцариться наше собственное сознание. Например, Дататрея изображается, или Шива, на шкуре из тигра. Тигр – это и есть эго, содержащее васаны. Тигр убит, то есть эго повержено, но он не выброшен. То есть он использован для подставки, для подстилки, для пользы. Эго повержено, его васаны истощены, и Шива выседает на нем, как на определенной энергии. Это означает, чистое сознание должно воцариться на поверженном эго, у которого истощены васаны. У Шивы змеи в качестве украшения. Значит, клеши стали энергией украшений. У Дататреи также атрибуты. Это значит, проявились новые энергии, новые силы, которые стали силой вашего сознания. Гирлянды, которые указывают на вечно юную, цветущую энергию, свежую энергию осознавания. Трое четок, которые указывают, что сознание распространяется на все три мира. Яджна Павита, которая указывает, что три гуны теперь взяты под контроль и очищены. Три головы означают, что Тамас, Раджа, Сатва стали божественной волей, знаниями, действиями. И лотос, который указывает на то, что теперь вся основа бытия чиста. Вся энергия, на которой пребывает сознание и силы, она изначально чиста, самоосвобождена.
Незначительная склонность к удовольствиям Бхуктритва Васана – единственный след ума, остающийся у джняни, и поэтому он производит впечатление живущего в теле. Это
Незначительная склонность к удовольствиям имеется в виду васаны, связанные с телом, то есть не забывать поесть, поспать, заботиться о теле. Минимум каких-то потребностей для того, чтобы прарабдха карма тела продолжалась, и сознание могло выполнять севу, например, на благо всех живых существ.
Это объяснение, когда оно применяется к мантре, означает следующее. У джняни его собственное причинное тело, карма, карана шарира, разрушено, а грубое тело, стхула шарира, на него не влияет, и для всех практических целей тоже разрушено. Остается только тонкое тело, сукшма шарира, иначе называемое ативахика шарира, которое удерживают все люди после того, как покинуто физическое тело. И в этом теле они переходят в другие миры, локи, пока не возьмут себе другое подходящее физическое тело.
Итак, джняни разрушает причинное тело, в котором содержится корни васан. Он растворяет старое кармическое тонкое тело и воссоздает новое тонкое тело в виде иллюзорного тела или в виде минимум собственного очищенного тела, которое называется иллюзорным телом сновидения или иллюзорным телом общего смысла. Но остается его физическое тело, которое, энергии которого полностью смирены.
Предполагается, что джняни идет в брахмалоку с этим тонким телом, сукшма шарира. Потом оно также растворяется, и для него наступает окончательное освобождение.
Все это... смотря какой вид практики делал джняни. Если джняни практиковал только путь недвойственного присутствия сахаджаяны и растворил причинное тело, но не растворял тонкое тело, то его тонкое тело имеет вид обычного человека и растворяется после смерти, поглощаясь недвойственным сознанием в брахмалоке. Если джняни практиковал путь иллюзорного тела, то он при жизни преобразует свое тонкое тело в иллюзорное тело своего божества. А причинное тело он преобразует в состояние пространства чистого осознавания. И при жизни он имеет способность преображаться и путешествовать в тонком теле в облике своего божества. Вопрос.
Можно прояснить по поводу терминологии, потому что если тонкое тело имеется в виду антахкарана, то он же не мог стать джняни, если у него вот это антахкарана не произошло, растворение антахкарана. Вот. Возможно, что он причинное тело растворил, а тонкое остался. Это так, что оно, в виде чего оно осталось?
Антахкарана в мирском смысле должно тоже пройти растворение. Но остались, скажем так, следы, остатки антахкараны тонкого тела, не преображенные в тело божества. И благодаря этому оно существует как слабые следы васан, самскар, которые едва действуют. Но они еще образуют такое тонкое тело. Да.
Он говорит, может быть так произойти, например, что он причинно растворил, а после смерти он, к примеру, не работал с тонким телом и родился, ну, как человек обычно. Да. Но при этом он сохранил сознание. Может что-то?
Разное бывает. Тогда он будет иметь такое физическое тело, созданное из тонких кармических причин тонкого тела, если он не решил освобождаться, а решил перерождаться. У него будет тонкое тело со слабыми следами старых васан, но у него будет тело мудрости, растворенное причинное тело, он родится как просветленный. Что вообще происходит в процессе, допустим, умирания, или в процессе кундалини-йоги, или в процессе йоги сновидений? Процесс умирания, кундалини-йоги, йоги сновидений, они имеют сходные признаки, как ветры входят в центральный канал. Только во время умирания они более выраженные. А во время сновидений или кундалини-йоги они менее выраженные. Так тают махабхуты, великие элементы, земля в воде. На внешнем уровне тело слабеет. А на внутреннем, внутренний знак этого появления миражей. Затем вода растворяется в огне. В момент смерти, если в процессе умирания, то появляется сухость, усыхание языка. Внутренним знаком является дым. Затем огонь растворяется в воздухе. Внешний знак испарина. А внутренний знак – это мерцающие огоньки наподобие точек светлячков в области манипура чакры. Затем воздух растворяется в пространстве ума. Внешний знак – это долгий выдох. А внутренний знак – огонь наподобие огня масляной лампы или пламени светильника в анахаты чакры. Это признаки растворения элементов, пяти элементов в теле, внутренний и внешний. Когда эти признаки пройдены, наступает видение четырех шуньят, четырех пустот. Все это вы, в общем, более-менее должны знать из базового учения. Каковы эти видения? Первое – это первая шунья, первая пустота, проявление. Как движется здесь бинду? Белая капля стекает вниз, сверху. А внутренний знак – вспышка белого света. То есть свет, который открывает посмертное состояние. Затем увеличение или нарастание, его еще называют красное нарастание, ум красного нарастания. Все это одно и то же. Как движется бинду, красная капля снизу поднимается, то есть энергия материнской кундалини поднимается снизу. И внутренний знак – вспышка красного света, которая нарастает снизу. Наконец, третий называется чернота близкого достижения или чернота почти преддостижения, почти достижения. Значит, белая и красная бинду, две бинду соединяются в сердце. И внутренний знак – кромешная тьма. То есть провал, такую темную пустоту, которой сложно себя осознать, не просто себя осознать. Это третья пустота. Наконец, четвертая пустота – это и есть ясный свет смерти, который переживают все живые существа – прабхасвара. Тогда две бинду не просто соединяются, а сливаются, как Шива и Шакти до нераздельности. И переживается внутренний знак прабхасвара – ясный свет. Чистое, ничем не затуманенное, не окрашенное, чистое пространство чистого осознавания, в котором начинает зарождаться сильная глубокая ясность. При этом это свет, невидимый глазами, а проявляющийся как внутреннее переживание. В процессе растворения тонкого тела переживание этих четырех пустот, оно общее и для кундалини-йоги, и для йоги иллюзорного тела, и для медитации, для достижения ясного света. Иллюзорное тело когда возникает, кто может сказать? Вот среди этих переживаний. Вот оно где-то должно как рыба из воды выпрыгнуть, так говорят. На каком этапе?
После всего.
После? Как, когда?
После всего. Она же известна, света.
Вот три света прошли, пережили Пуруша, Пракрити, Татву, три гуны, так? Три света – это Пракрити, Татвы. И вошли в состояние Прабхасвары, ясного света. Это Пуруша, Татва. А потом?
А потом выпрыгивает.
Потом начинается обратный процесс. И когда начинается обратный процесс, в момент выхода из ясного света тонкие ветры ума снова начинают двигаться, и в обратном процессе уже переживается чернота, краснота и белое сияние, ум белого сияния. И одномоментно с возникновением черноты, благодаря движению тонких пятицветных ветров, которые олицетворяют пять чистых татв, если было создано иллюзорное тело при жизни, возникает иллюзорное тело вот в этот момент. На обратном пути.
Все это объяснение предназначено только для внешнего наблюдателя. Жняни сам никогда не поднимает такие вопросы. Он знает по собственному опыту, что не ограничен никакими рамками. Посетитель. Что такое окончательное освобождение, упомянутое в предыдущем объяснении? Махарши. Ативахика или сукшмашарира соответствует чистому свету, который человек переживает сразу после глубокого сна и перед подъемом эго. Это космическое сознание. Оно лишь свет, отраженный от сердца. Когда такое отражение прекращается и пребывает как первоначальный свет сердца, это и есть окончательное освобождение.
Так, есть свет, отраженный тонким телом, сукшма-шарира, и есть свет, непосредственно переживаемый, как туритита. И эти светы имеют разную природу. Первый является отраженным, имеет определенную двойственность. Второй является чистой недвойственностью.
Посетитель. Но йога Васишха говорит, что ум чита, освобожденного при жизни Дживанмукты, является неизменным, ачала. Махарши. Это так. Неизменный ум, ачала чита, это то же самое, что чистый ум, шудхаманас. Говорят, что ум джняни является шудхаманасом. Йога Васишха также говорит, что брахман есть не что иное, как ум джняни. Поэтому брахман есть лишь чистый ум, шудхаманас. Посетитель. Будет ли описание брахмана как сат-читананды соответствовать этому чистому уму, шудхаманас? Ведь он тоже должен быть разрушен при окончательном освобождении. Махарши. если существование чистого ума признано, то блаженство Ананда, переживаемое Джняни, должно быть также признано как отраженное. Это отражение должно окончательно погрузиться в первоначальное. Следовательно, состояние Дживанмукты сравнимо с отражением одного незапятнанного зеркала в другом, подобном зеркале. Что будет обнаружено в таком отражении? Чистый эфир, Акашна. Подобно этому, отраженное блаженство Ананда Джняни представляет только истинное блаженство. Все это только слова. Их достаточно, чтобы человек обратился вовнутрь. Антара Мукти. Шастры не нужны для обращенного вовнутрь ума. Они предназначены для остальных. Господин МакИвер, преданный, постоянно живущий в ашраме, спросил Шри Бхагавана, можно ли ему поехать в Швейцарию, куда его пригласил один гуру. Шри Бхагаван сказал, некоторая сила привела его сюда, та же сила забирает Европу. Пусть он всегда помнит, что мир есть только проекция ума, а ум находится в атмане. Куда бы тело ни двигалось, ум должен оставаться под контролем. Тело движется, но не атман, я. Мир внутри атмана. И это все. Посетитель. В объяснении, данном вчера, было сказано, что удаление покрова, прячущего истину, аварана, ведет к уничтожению причинного тела, карана шарира. Это ясно. Но почему считается, что грубое тело тоже отпадает? Махарши. Васаны бывают двух видов. Вызывающие зависимость, банха-хету, и дающий только наслаждение, хога-хету. Джняни превзошел эго, и поэтому все причины зависимости не действуют. Банха-хету таким образом приходит к концу, и прарабха, прошлая карма, остается только как хога-васана, дающий наслаждение. Поэтому и считается, что лишь тонкое тело сукшма-шарира остается при джняни.
Бандха-хету всегда такие васаны, которые оставляют глубокий след в вашем сознании, порождают рефлексию, желание их продолжить, цепляние. И вот этот целый мир из них воссоздается. Авидья, смита, рага, двеша, абхиневеша, вот эта цепочка характеризует васаны бандха-хету. То есть они порождают какую-то зависимость. Когда порождается зависимость, вы теряете самозависимость Бога внутри самого себя, осознание этой самозависимости. Бхога-хету означает, вы переживаете энергию, но зависимости нет, потому что эго растворено. Вы переживаете в данный момент энергию, потому что она положена вам по жизни, например, тело должно есть. Спать, ходить в туалет. Вы переживаете разные энергетические акты, но зависимости нет, потому что нет того, кто бы порождал эту зависимость. Сколько бы вы ни переживали, пхога-хету, второй тип васан, вы не создаете кармы, карма-вхау, агами-кармы не создаете. И йогин должен в первую очередь подавить, отсечь и растворить васаны, порождающие зависимость, бандха-хету. И проанализировать, какие из васан меня, грубо говоря, цепляют за что-то. Где у меня есть зависимость. И бескомпромиссно эти васаны отсекать. Затем, когда он отсечет васаны категории пхога-хету, бандха-хету, останется только пхога-хету. По принципу наставления одного дзенского мастера своим ученикам, или тибетского, ты должен... живи подобно корове, ты должен есть, спать, ходить в туалет, а остальное не твое дело. То есть остальное предайся созерцанию и не забудься ни о чем. Вот так. Ты должен жить подобно корове, есть, спать, ходить в туалет, от этого не отвертишься. А остальное не твое дело. Вот так. То есть категории, васаны категория, хога-хету не создает цепляний, зависимости, не влияет на следующую жизнь. Если мы убираем все васаны категории бандха-хету и заменяем их естественным самоосвобождением и присутствием, то обычная жизнь, исполнение обычных обязанностей, исполнение повседневных бытовых обязанностей, например, севы, нужд тела, еды, не являются той кармой, которая нам помешает освободиться. И тогда ваше осознавание нарастает день ото дня, до тех пор, пока оно не нарастет сильно и глубоко.
Кайвалья Наванитам говорит, что санчита карма, запасенная карма, приходит к концу вместе с восходом джняны, что агами, карма, собранная сейчас, больше не действует благодаря отсутствию чувства зависимости, а прарабдха будет исчерпана только наслаждением Бога.
Другой мастер говорил ученикам: будьте простыми, безыскусными, подобны вот этим вот деревянным нелакированным чашам для еды. То есть это 1000 лет назад монахам давали такие деревянные чаши, накладывали туда еду. И первый, и второй из них ели деревянными ложками. Очень такие грубоватые, грубоватая посуда, неизысканная, простая. Я упомянул этот пример в 2000 году. Тогда монахам сказал: будьте такими же чашами вот в монастыре. Вот вы живете в монастыре. У нас тогда был монастырь. Здание бывший казар, 900 квадратных метров. Примерно через 2 месяца ко мне один послушник пришел, сказал: Гуру, мы не можем быть как лакированные чаши, пустыми и безыскусными. У нас все время что-то мешает этому. Я сказал: ну вот ты увидел, в чем состоит твоя карма. Поле для твоей работы. Но садху должен научиться быть вот таким простым и безыскусным. Это не значит тупым или примитивным. Вовсе нет. Это значит утвердить свое сознание над васанами, над кармами. Когда ты принимаешь легко все, что происходит, принимаешь легко. Отпускаешь легко все, что уходит, отпускаешь легко. И доминанта твоего сознания – это садхана и созерцание. Все. Тогда это очень просто. Ты не опускаешься ниже этого. Тогда жизнь становится очень простой. Вы принимаете легко все, что происходит, все изменения, которые происходят. И хорошее, и нейтральное, и негативное, как вам кажется. Вот умение принять легко – это умение самоосвобождения. И вы отпускаете легко. Умение отпустить легко – тоже умение самоосвобождения. Но часто бывает так, что мы не принимаем легко. Вот какая-то мелочь, а мы не понимаем, у нас все будоражится внутри. Но если нам приходится отпускать, то мы не так просты, чтобы взять и отпустить. Мы не такие простаки. Мы будем отпускать долго, болезненно, рефлексивно, попытаясь привлечь к этому другим, чтобы нам сопереживали, раскрывая помыслы и вот так, по шагу. Это как тому коту, которому хвост решили отрубить, но жалко было сразу, не по чуть-чуть. Это. Вот это вот часто как мы отпускаем. Надо учиться искусству такого легкого, свободного отпускания и легкого приятия. Тогда вы сами всегда становитесь легкими. Сами для себя, если вы становитесь легкими, вы становитесь легкими и для других тоже. И для мира, и для Вселенной, для богов, святых, риши, духов, для всех. И поскольку ситхи, боги, риши, духи, они очень легкие, они легчайшие, можно сказать. Вы с ними попадаете в резонанс. У вас с ними общее видение, один подход, легкая прана, легкий ум. И вы начинаете получать много благословений. Боги и святые начинают посещать вас. Не обязательно они вам являются, как в стадии приближения божества. Это не обязательно, что они, буквально. Они посещают вас просто как тонкое вдохновение, тонкое откровение. тонкое открытие, тонкая способность, тонкое понимание, тонкая творческая сила, тонкая магическая сила, которая раз и открывается внутри вас. Это значит, внутреннее божество открылось, потому что ваше сознание стало легким. И признак самоосвобождения – это легкое сознание. Вам самим собой очень легко. И вам с другими легко, другим с вами легко. Вам с миром легко, со Вселенной легко, с учением легко. И вам везде легко. Когда вам везде все легко, ваша жизнь становится счастьем, становится радостью. Становится танцем свободы. И практика тоже приобретает такой легкий характер. Вам практиковать легко. Что там такого? Сел, как сделал, там 6 часов пранаяму. Смотрите, там 4 часа мантру или чанкрамы, там 10 часов подряд. Да в радость все. Потому что интересно, экстаз и вдохновение. Никаких препятствий. Препятствия не притягиваются, помехи не мешают. Все легко. И вот эта легкость, она приходит из умения отпускать и принимать. И садху должен научиться легко принимать все вообще. Самое даже несусветное вообще. И легко также отпускать самое, вот за что цеплялся, вот самое-самое. Когда он так научится, он обнаружит, что внутри него есть сущность сознания, которая ни от чего не зависит. И вот она именно дает эту легкость. Легкость – это не безответственность и не поверхностность. Наоборот, это сила и глубина за этим есть. Но это игра, ну, во взаимоотношениях с кармой, с внешней природой, со своим эго, вот легкость такая. Да?
Мне просто кажется, что просто принимать, как бы, это то, что нужно, потому что иногда принимаешь тяжелую какую-то. А с людьми общаешься, например, с тяжелыми нелегкими, и оно к тебе очень сильно входит, и печать тоже очень сильно оставляет.
Надо легко к этому отнестись. Потому что если вы отяжелеете в это время, то это вам ничего хорошего не принесет. Да? А вот эта легкость, ну, впитал, да. Но вы по этому поводу не переживаете, не угнетаетесь. И тогда это легкое сознание позволит быстрее вам растворить все это.
Таким образом, прарабдха со временем приходит к концу. И тогда грубое тело также отпадает вместе с ней. Три тела – шарира трая и тройственная карма – карма трая – это лишь фразы, предназначенные для удовлетворения спорящих. Жняни не затрагивается ничем из них. Устремленного наставляют, чтобы он нашел, кем является. Если он делает это, то не проявит интереса к обсуждению вопросов, описанных выше. Найдите себя и пребывайте в покое.
Любому вопросу, любой проблеме, любому кармическому действию предшествует намерение, воля. Любой воле, любому намерению предшествует определенная идентичность. И человек из идентичности определяет вектор намерения, и намерение воплощается в действие. Например, вопрос, поступок, в оценке. Но многие неправильные действия людей, они не могли бы случиться, если бы они глубоко определили собственную идентичность. Многие слова не надо было говорить, если бы мы глубоко определили свою идентичность. Татмавичара – это определение своей идентичности. Когда вы обнаружили ясный свет и определили себя как атман, то многие действия отпадают. Многие слова не нужны. Многие мысли, рефлексии, оценки, внутренние рассуждения бесполезны. Ведь все понятно и так. Как одному студенту медицинского факультета преподаватель сказал так. Сказал, не переживай, 1/3 болезней проходит сама у людей. Другая треть не лечится, сколько бы ты их ни лечил. И только вот одна треть, вот на нее мы можем повлиять. Таким же образом, когда идентичность определена, большинство мыслей растворяются сами. Другие васаны и самскары не растворятся, пока вы живете в этом теле. Они все равно будут. Они обусловлены глубинной кармой, без них вы не можете существовать. И остается только треть, на которую вы можете повлиять садханы, с которыми вы можете работать. Определение своей идентичности лежит в корне учения Лая-йоги, Адвайта-веданты. Это корень самоосвобождения. Всегда надо начинать с собственной идентичности. Я кто вообще? Если я атман, то я реагирую по-другому, иначе, особым образом. Если я человек, мужчина, женщина, то я реагирую по-другому. Атма-вичара, самоосвобождение, созерцание – это определение своей идентичности всегда. Возврат к своей идентичности. Если я отождествлен с брахманом, отождествлен с дататрией, очень многое я могу легко принять, очень многое легко отпустить. Самоосвобождение происходит естественно. Мне легко быть счастливым.
Возник вопрос, является ли мир реальным или нереальным, поскольку сами адвайтины провозглашают его являющимся и тем, и другим. Шри Бхагаван сказал, что он нереален, если рассматривается объективной реальностью, независимой и отдельной от атмана – «я», и реален, если на него смотреть, как на атман – «я». Было сделано несколько попыток и ссылок на две шлоки йога Васишки, в которых упоминался спиритизм за пределами Индии – Млечха-деса. Господин МакКивер сказал, что черная магия более распространена на Западе, чем это обычно известно наблюдателям. Пишущий эти строки затем вспомнил, как господин Поль Брантон как-то сказал, что однажды действительно боялся одной женщины из-за ее связи с черной магией. Шри Бхагаван спросил, читал ли собеседник Девикаватара. Затем он сказал, что черная магия, Акхичара Прайога, порицается в этом трактате. Он также добавил, что такие практики ведут человека к собственной гибели. Неведение о виде само по себе зло, и оно заставляет человека совершать самоубийство, забыть свое истинное «я».
Абхичара прайога, или бхутабхичара, это призывание разрушительных энергий для достижения целей. Если человек не пробужден, и он использует абхичара-прайогу, эти разрушительные цели могут разрушить его самого. Если он насылает проклятие на другого, но другой оказывается сильнее его или выше по заслугам, или у него защита сильнее, то насланное проклятие вернется и ударит по нему самому. Если он вызывает какого-то негативного духа, чтобы он выполнил для него разрушительную работу, чтобы причинить вред другому человеку, кроме того, что это плохая карма с отпечатками, то если другой человек имеет большую заслугу, его божество, ангел-хранитель сильнее, этот дух не сможет ему повредить. И он тогда вернется и разрушит того, кто его призвал, кто его послал. Принцип ахимсы означает, что мы не используем абхичара прайогу, а выполняем шанти-карму. Абхичара прайога – это все вредящие типы разных видов магии, в том числе там некромантия, причинение вреда гневными садханами и прочее. Применение тамасик, раджасик энергии. Мы делаем опору на сатвик энергии.
Посетитель, какое средство, пратикрия, может помочь жертве черной магии? Махарши, Бхакти, преданность Богу. Посетитель. Кажется, что непротивление должно быть единственной мерой против всех видов зла, таких как клевета. Махарши. Именно так. Если один оскорбляет или обижает другого, то защитная мера не состоит в отплате тем же или отпоре. Просто сохранять спокойствие. Этот покой принесет мир обиженному и лишит покоя обидчика, пока тот не признает свою ошибку перед обиженным.
Просто сохраняйте спокойствие. Принцип садху – не отвечать ударом на удар. Не отвечать злыми словами на злые слова. Не отвечать агрессией на агрессию. Не отвечать проклятиями на проклятие. Сохранить спокойствие. И когда вы попадаете в какую-то сложную ситуацию, даже если что-то к вам не очень хорошо относится, то вы можете, по крайней мере, остаться на высоте. Со своей стороны вы можете все сделать правильно. Другие могут быть неправы, но вы можете остаться правы в своем статусе, в своей дхарме. Например, сохранить спокойствие, хранить четыре бесконечных, сохранить чистое видение. Это способ, как всегда быть правым в любых сложных ситуациях, во взаимоотношениях особенно. Так же, как в рассказе про дзенского монаха, известный рассказ, знаете, да? Когда девушка обвинила его в том, что он отец ребенка. И разгневанные селяне пришли к нему, принесли этого ребенка. Он спросил, действительно? Они отдали ему ребенка, он воспитывал его, медитировал, заботился, кормил. Через год девушке стало стыдно, потому что отцом ребенка был человек из соседней деревни, а монах тут вообще ни при чем. Она рассказала родителям, все селяне снова пришли к монаху извиняться с дарами и просили прощения. Монах снова спросил, действительно отдал ребенка. Он со своей стороны был на высоте. Он сделал все правильно. Да?
Гуруджи, а вот еще такой вопрос. Бывает, ты вроде как сдержал все, что у тебя пытались что-то сказать, и ты сдержался, как бы ничего это не сделал. Но думаешь, вот тебе там вернется, как бы когда придет время, покормит, потом вернется. А другой человек понимает это, он сделал, он ничего не понимает, и у него чувство вины начинает. И он приходит и говорит, вот я там такой, ты как бы со своей стороны говоришь, да, вот ты вот как бы ниша и все такое. То есть это тоже получается вид определенной ахимсы, то есть насилия.
Ты снаружи проявил ахимсу, а внутри у тебя нет ахимсы. Вот эта мысль, вот тебе вернется, это тоже как бы небольшое мини-проклятие. Да чтоб тебе вернулось, да? Вы здесь без всяких таких мыслей просто придерживаетесь четырех бесконечных. Вот и все. Благопожелаете другому счастья, здоровья, долголетия, пробуждения и всего прочего. Если надо кого-то наказать, Шива сам без вас это сделает. Он абсолютно не нуждается в вашей помощи, понимаете? У вас не роль прокурора. Вы не слуги Ямараджи, вы не Ямадуты, так? Вы не из этой дхармы вообще. Если кто-то неправильно сделал, не беспокойтесь. Вселенское правосудие очень точное и неотвратимое. Его невозможно избежать. Если кто-то должен быть наказан, найдутся силы, которые накажут. Но ваше дело – благословлять. Вы в своей роли, в своей дхарме.
Говорят, что эта черная магия использовалась в Индии с незапамятных времен, даже против величайших святых. Аскеты, тапасвины из леса Дарука, использовали ее против самого Шивы. Затем беседа вернулась к миру.
Есть история, как Шива, появившись в лесу, решил проверить ум аскетов. И самым драгоценным, что они ценили, у них были там жены, Риши. И он решил позаигрывать с их женами. И Риши решили его проклясть. И они делали яги, строили магические янтры. Там из одной вышел, там, по-моему, тигр, из другой слон. Шива их всех просто уничтожил. Потому что они не понимали, что это Шива. Только когда они увидели его силу, огромный светящийся золотой лингам, они поняли, что это сам Шива, попросили у него прощения.
Затем беседа вернулась к миру Брахмы, Брахмалока. Шри Бхагаван сказал, что Брахмалока является тем же, что и Атмалока. Брахмайва Локах равно Брахмалоках. Брахма сам является областью, и Брахма есть Атма. Поэтому Брахмалока есть только Атман. Лока, Алока – синонимы. Это то же самое, что Андамилакан – бесконечное Я, в Оладу Нарпаду. Локаяте и Тилоках – то, что, видимо, Лока. Господин Гупта, пандит, говорящий на языке Тилугу, находится здесь. Шри Бхагаван сказал в ходе беседы: «Ахам Крити, эго, не то же самое, что Ахам. Последнее – высочайшая реальность, тогда как первое – эго. Его необходимо победить до того, как истина будет осознана. Высочайшее бытие не проявлено, и первый знак проявления – это Ахам Спхорана, свет Я». Брихадараньяку Панишат говорит: «Ахам Нама Абхават. Он стал называться Я». Это первоначальное имя реальности. Господин Гупта, пандит, спросил о действии милости. Является ли она умом гуру, действующим на ум ученика, или чем-то другим? Махарши. Высочайшая форма милости – молчание, мауна. Это также и самая главная падеша – наставление или посвящение. Посетитель. Вивекананда также говорил, что молчание – самое звучное из молитв. Махарши. Это справедливо для безмолвия искателя. Но тишина гуру – действительно самая звучная падеша, а также и наилучший вид милости. Все остальные дикши – посвящение, например, прикосновением спарша и взглядом чакши, происходит от мауны и потому вторичны. Мауна – первичная форма. Если гуру в молчании, то ум искателя очищается сам. Посетитель. Правильно ли, что человек молится Богу или гуру, когда страдает от мирских болезней? Махарши. Несомненно. Махарши. Махаваки и их толкования ведут к нескончаемым дискуссиям и обращают умы искателей вовне. Чтобы повернуть ум внутрь, человек должен непосредственно обосноваться в «я». Тогда наступит конец внешней активности и будет господствовать совершенный мир. Позже перед Шри Бхагаваном был прочитан отрывок из йога Васишки, где говорилось о посвящении взглядом и прикосновением. Шри Бхагаван заметил: Дакшинамурти пребывал в молчании, когда ученики приближались к нему. Это высочайшая форма посвящения, которая включает в себя и другие формы. В них предполагается присутствие субъективно-объективных отношений. Первым должен что-то изучать субъект и затем объект. Если этих двух вещей нет, как один может смотреть на другого и прикасаться к нему? Посвящение молчанием, мауна дикша, наиболее совершенно. Оно включает в себя взгляд, прикосновение и поучение. Оно очистит человека во всех направлениях и укрепит его в реальности. Один австралийский джентльмен, господин Лоуман, приехал сюда. Он производит впечатление человека, изучающего индийскую систему философии. Он начал с того, что верит в единство, что джива все-таки в иллюзии и так далее. Махарши. Что такое единство, в которое вы верите? Как джива может найти место в нем? Посетитель. Единство – это абсолют. Махарши. Джива не может найти место в единстве. Посетитель. Но джива не осознал абсолют и воображает себя отдельной. Махарши. Джива является отдельной, поскольку должна существовать, чтобы воображать что-нибудь. Посетитель. Но она нереальна. Махарши. Никакая нереальная вещь не может действовать. Это все равно, что говорить об убийстве некого животного с рогом зайца. У зайца рога не растут. Посетитель. Я вижу нелепость, но я говорю с физического плана. Махарши. Вы говорите «я». Кто есть это «я». Если оно будет найдено, то вы сможете потом сказать, у кого есть эта иллюзия. Немного позже Шри Бхагаван спросил. Вы говорите, что сейчас находитесь на физическом плане. На каком плане вы пребываете во сне без сновидений? Посетитель. Я думаю, что снова на физическом плане. Махарши. Вы говорите «я думаю». Это означает, что вы говорите это сейчас, когда бодрствуете. В любом случае вы допускаете, что существуете в глубоком сне, не так ли? Посетитель. Да, но я тогда не действую. Махарши. Итак, вы существовали в глубоком сне. Вы тот же самый человек, который сейчас продолжает существовать. Разве не так? Посетитель. Да. Махарши. С той разницей, что во сне без сновидений вы не действовали. Вернее сказать, что при бодрствовании вы связаны со способностью мыслить и отделены от нее, когда крепко спите. Не так ли? Да. Тогда какова же ваша истинная природа? Она связана с мышлением или отделена от него? Посетитель. Сейчас я понимаю, но я не осознавал себя в глубоком сне. Махарши. Вы говорите так сейчас, а не во сне без сновидений. Или вы отрицаете свое бытие, само существование в глубоком сне? Нет. Махарши. Это равнозначно тому, что вы существуете в обоих состояниях. Абсолютное бытие есть атман, я. Вы также сознаете свое существование, которое является также и сознанием, сад и чит. Такова ваша подлинная природа. Посетитель. Но мышление необходимо даже для реализации. Махарши. Такое мышление имеет целью искоренение всякого мышления. Посетитель. Из-за своего невежества я не осознаю абсолютное бытие сознания. Махарши. Кто есть этот я? Чье неведение? Ответы на эти вопросы сами докажут, что вы уже осознали себя. Есть ли человек, отрицающий свое собственное существование? Или кто-то может сказать, что не существует в глубоком сне? Таким образом, чистое бытие принимается. Это признание также подразумевает и сознание. Таким образом, все люди достигли осознания. Oh.